преображающая сила воскресшего Христа. Мы с вами прочитаем этот текст еще раз, и затем три первых пункта я только повторю, и сегодня мы побудем в последней части этого текста в двух еще очень важных истинах. «Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им: „Мир вам“» – это 36 стих 24 главы. «Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им: „Что смущаетесь? Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали ему честь печеной рыбы и сотового меда, и взял, ел пред ними. И сказал им: „Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах“. Тогда отверз им ум к разумению Писаний. И сказал им: „Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому. И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше“». Вот до этого места. Некоторое время после того, как воскрес Иисус Христос, Его ученики жили так, как будто Он не воскрес. Если вы внимательно читаете даже этот текст, и об этом повествуют другие разные тексты Нового Завета, что ученики после того, когда воскрес Иисус Христос, некоторое время жили так, как будто Он не воскрес. И это, на первый взгляд, кажется небольшая деталь, но она очень важна, потому что мы читаем эту историю, которая повествует нам о событиях на стыке двух эпох. После того, когда Иисус Христос воскрес, началось что-то необычно новое, доселе несуществующее, и в то же самое время это было время между Его воскресением, затем было через 40 дней Вознесения, и еще через 10 дней была Троица, то есть Иисус Христос и Отец Небесный вместе посылают Духа Святого ученикам. И это крайне важно, что Христос делал, служение живого, реального Христа, воскресшего Христа своим ученикам. Но я хочу вот на это обратить внимание, друзья. По разным причинам воскресение Христа хоть было даже уже известно для них, но не поменяло их жизнь сразу. Не поменялась их внутренность, не поменялись их даже отношения, не поменялось их состояние души, наоборот, даже было очень невзрачным. Что им нужно было? Им нужна была личная встреча с воскресшим Христом. Почему это было важно? Я в прошлый раз говорил об этом. Знать о Христе, слышать истины о Нем крайне необходимо. Читать и изучать богословие, в частности, христологию, очень хорошо, но знать Его лично, быть с Ним в общении, ощущать силу Его слов, осязать Его и мощь Его любви понимать – это совершенно другое. Оно невозможно без первого, но очень часто мы, христиане, останавливаемся только лишь на интеллектуальном, на, скажем так, боюсь это слово сказать, но скажу, поскольку не могу другого найти, теоретическом Христе. Или о Христе, о котором мы знаем интеллектуально, но мы не пережили или не переживаем Его общение реально. Не только в начале нашей христианской жизни, но и сегодня. Недавно один друг мой сделал одно очень интересное наблюдение. Это наблюдение из места, которое мы все очень хорошо знаем, из проповеди апостола Павла в Афинах. Помните, когда он проповедует о суверенном Боге, он говорит о том, что Бог предназначил всему, что он делает, и он дает всему жизнь и дыхание, и все. И зачем он это делает? Там написано, дабы они искали Господа. Мы это знаем. Но я думаю, что мы иногда, если не часто, то иногда, и это очень опасно, если даже иногда, мы упускаем вторую часть, которая там написана. Там говорится о том, не ощутят ли его и не найдут ли его. Смотрите, искать Господа можно, но не ощутить его и не найти его. Так вот, интересный момент, который я перепроверил, вы даже можете сейчас посмотреть, если у вас есть перевод ESV, версия, вы можете там увидеть. Вторая часть звучит очень интересно. To seek Him and feel their way to Him. Очень интересно. To feel their way to Him. Не только знать Христа, but to feel their way to Him. Я почему об этом говорю, друзья? Потому что я не буду сейчас уже читать эту всю цитату из вот в этой книге «Коронавирус и Христос». Джон Пайпер, он делает одно очень тоже важное наблюдение и утверждение. Как мы знаем, что мед есть мед? Я могу организовать целую огромную компанию, фирму обосновать, собрать лучших докторов и ученых, которые могли бы проследить в лабораторных пробирках, из чего состоит мед, и с помощью формул доказывать всем, с помощью статей доказывать, что мед – это мед, или то, что у вас там в пробирке – это мед. Вот состояние, химический состав всего того, что в пробирке. Вот как мы пришли к этому, вот что мы сделали, вот микроскопы, вот наши все исследования. На это ушло 50 лет, и вот мы сделали, пришли к выводу, что мед или то, что у вас сейчас там в банке, это мед. Есть другой, совершенно другой метод и простой. Нужно просто попробовать. Just need to try it. И иногда я думаю, я согласен здесь вот с Пайпером в том плане, что он говорит, вся идея Писания, чтобы мы пережили его сладость. А сладость – это личность Иисуса Христа. Мы можем говорить о чем-либо, о чем мы, может быть, увидели на картинке и захватывающе объяснять. Но когда вы разговариваете с человеком, который был на Grand Canyon, или с человеком, который побыл в Израиле, он по-другому будет вам говорить. Он не будет, возможно, много говорить, но то, что он скажет, будет совершенно по-другому. Преломляется. Почему? Потому что он там был. Я вспоминаю одну интересную ремарку. Она даже не интересная, а печальная ремарка, которую однажды сделал Джордж Уайтфилд. Это современник Джонатана Эдвардса. Джонатан Эдвардс только стал пастором, он позвал Джорджа Уайтфилда для того, чтобы он проехался по Новой Англии, по церквам, кстати, пуританским церквям, чтобы там проехаться с проповедью Евангелия. Джордж Уайтфилд сделал очень, очень печальное наблюдение. Он говорит, я увидел, что очень много церквей духовно мертвы, не потому что там не говорится о Христе, а потому что там поют и даже проповедуют о Христе, которого они не пережили. И вот где опасность, друзья. Вот где наша опасность. Вот почему я хочу ковырнуть этот целый файл, потому что мы очень часто можем успокоиться на том, что мы знаем о Христе. И этот текст помогает нам увидеть, что ученики до определенного времени были в недоумении, они были в страхе, они были в смущении, они были в странном даже переживании в то время, когда он уже воскрес. И там целый список есть, я не буду этот список делать, их очень много, и 500 братьев, и разных людей, с которыми Христос встречался, их жизнь поменялась, когда они лично повстречались со Христом. Где доказательства? Какие доказательства? Что дает Христос в личном общении с нами? Или что мы обретаем, когда мы действительно общаемся со Христом. И, кстати, то, что Христос здесь сделал для учеников 2000 лет назад, поскольку Он воскресший, поскольку Он живой, Он сегодня дает это мне, Алексею Алексеевичу, и всем, кто здесь находится, и тем, кто там сидят сегодня за пультом. И все, кто сегодня, возможно, слышит эту проповедь, я хочу вам сказать, друзья, Иисус Христос реально воскресший, и Он хочет нас благословить Своим присутствием больше, чем мы это знаем. Даже больше, чем мы это пережили, потому что есть люди, с которыми мы очень быстро устаем. С ними побудешь один день, два, три, и с ними устаешь. А может быть, быстрее даже. Но вот со Христом наша душа никогда не устанет, потому что она была сделана для Него. Он один является тем, кто не только нас сотворил, кто нас спас, кто нас держит в своей руке и хочет, чтобы наша жизнь действительно была здесь, на земле и в вечности, полностью принадлежащей Ему. Так вот, я очень коротко теперь, я кое-что повторил, кое-что еще не говорил, но хотел бы напомнить о том, что Христос дает и как Он это делает. В первую очередь, Он дает мир среди тревог. Реальный шалом среди тревог. И хотел бы только отметить вот что. Как Он это дает? Мы читаем здесь, что Он встал посреди них и сказал им: «Мир вам». Он сказал. Когда Иисус Христос говорит, вы помните, вся Библия или весь Новый Завет говорит об этом, все четыре евангелиста, когда Он учил, все понимали, что это другой источник, другой авторитет. Его слова всегда made sense. Его слова, они пробуждали точно так, как слова Божьи, Творца, пробуждали из хаоса, из всего, из тьмы. Они творили вселенную. Точно так же слова Христа Он дает. Но второе, что Он сделал, Он показал им раны. И я думаю, что это не просто сентиментальная вставочка. Это очень важно для нас отметить. Когда Он сказал им: «Мир вам», Он показал им: «Вот мои раны». И это имеет огромную связь, друзья. Мира без ран Христа, который свидетельствует о Его страданиях и смерти, невозможно иметь. Почему? Потому что раны Христа, которые остались на Его славном воскресшем теле, должны были остаться тогда для учеников, для нас сегодня однажды, когда мы увидим Его раны на ногах и на руках. Почему это важно? Потому что мир невозможен без понимания, что за все мои грехи уже понесено наказание, заплачена цена. Раны на руках Христа, они были причиной, основанием их мира. Вот смотрите, помните это интересное наблюдение? «To feel their way to God» из Деяния 17:27. То есть прочувствовать свой путь к Богу, я думаю, тоже касается здесь этого момента. Смотрите как. Библия дана нам для того, чтобы встревожить наше сердце. Библия, все истории до единой, они даны нам для того, чтобы вскрыть наше бессилие, нашу неспособность. И чтобы в наше сердце вошел страх. Помните, как мы поем? «Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой». Вот это как раз и объясняет нам «to feel my way to God». Я ищу Его, но я ищу Его здесь. И когда я открываю любую историю, я должен увидеть не только тех плохих людей, которые там, но увидеть себя частью того. Ведь я тот же был бы в Адаме, и я бы там в раю и согрешил бы, еще хуже. Или если бы Каина, то достаточно Каина живет в каждом из нас. Библия нам для того, чтобы всколыхнуть нас, встревожить нас, посеять, ввергнуть нас в страх, что я же греховный человек, как эти. Мы слышали в воскресенье о Ное, о пьянице, или когда он, не пьянице, когда он напился. И очень было много сказано об этом, это было позапрошлое воскресенье, но очень важно нам всем услышать, друзья, когда мы читаем любую историю, она дана нам для того, чтобы увидеть, и я такой же. Вы думаете, что вот то, что Саша сегодня говорил, пройти вторую милю, это естественно лежит во мне? Да вы хоть выставите миллион раз, чтобы это было. Мое сердце не хочет этого делать. И когда Библия показывает мне, если я этого не делаю, я согрешаю, или я на самом деле не способен это сделать, мне нужен Избавитель, и в этом мир. Этот Искупитель, который показывает раны, он говорит, я умер за тебя. Я умер за то, что ты не можешь пройти вторую милю. Я умер за тебя. И это дает мир. Мир в новом сердце. Ведь для того, чтобы пройти новую милю, нужно не только подражать Христу, нужно иметь новое сердце. Нужно иметь Дух Христов. Вот дает Христос им мир среди тревог. Я хотел бы больше говорить об этом, но второе, что дает Христос? Мы видим, что они здесь поначалу смутились и, испугавшись, подумали, что видят Духа. Он говорит им, что смущаетесь. И смотрите, 39 стих, он говорит, посмотрите на руки мои, на ноги мои. «Осяжите меня, рассмотрите, ибо дух плоти костей не имеет». Кстати, слово «осяжите» – это то же самое слово, что «не ощутят ли его». Оно встречается 4 раза в Новом Завете, и это 1 раз, и в Деянии 17:27 второй раз. «Осяжите меня, рассмотрите, ибо дух плоти костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились? Христос дает им радость среди смущения. Вот они испуганные, смутившиеся. Он дает им радость среди всего этого смущения. И что очень интересно, опять я хочу отметить, как Он дает им радость. Он говорит, смотрите, вот я реально, дайте мне, давайте я съем перед вами копченой рыбы. Или жареной рыбы, или как там написано здесь, рыбы, вкусной рыбы. У Христа в новом теле был аппетит. Его тело прославлено не нуждалось в этой еде, но он ест реальную рыбу для того, чтобы показать, что, смотрите, тело, которое у меня, это не призрак, это не дух, это не рисунок, это не представление, это не галлюцинации, это реальное тело. Почему здесь радость важна? Потому что радость связана с воскресением. Воскресением своим Христос открывает что-то новое, что до сих пор не было известно. Раньше люди, которые воскресали, они опять умерли. Они временно были восстановлены. Помните, когда написано, Христос был на кресте, было сильное землетрясение, во время землетрясения открылись гробницы, и многие святые вышли. Эти люди опять умерли, точно так же, как и Лазарь. Но Иисус Христос теперь в новом теле. И вот почему здесь важно. Его тело дает мне радость, потому что оно является прообразом моего воскресения. Мое воскресение – это не просто-напросто жизнь после смерти. Это жизнь после воскресения. Понимаете, да? Это не только жизнь после смерти, это жизнь после воскресения. То есть будет время, когда все, кто умерли во Христе, мы, которые еще вдруг так получится, Бог так усмотрит, что мы не умрем, мы все вознесемся вместе. Зачем? Те, которые встанут из гробов, Бог им даст прославленное тело, а нам тоже даст новое тело. Для чего? Чтобы мы жили вместе с Ним, чтобы мы трудились, чтобы мы радовались, чтобы мы реально в физическом новом теле, в духовном теле могли жить для Него полностью, без всяких преград. Я вам, друзья, хочу еще раз это повторить. Вдруг, я уверен, что многие из вас и не слышали этого 2 недели назад. Если даже и слушали, то можно прослушать. Но без этого невозможно жить. Мы живем во время смуты. Смерть как будто дышит, заглядывает там везде, в глаза. Но радость верующего не в этой жизни. Радость верующего не просто, что он будет где-то в небесах. Радость верующего, что он однажды воскреснет. И тело, которое у меня есть сегодня, Бог его преобразит и сделает совершенно другим. И в этом огромная надежда. Почему? Потому что хочется дышать, хочется. Вот сегодня весна. Весна полным ходом, мы видим цветы, зеленые краски, просто смотришь на каждый листок, он как каждый fingerprint. В каждом листке столько жизни, а их море, миллионы на одном только дереве, а деревьев еще больше. И ты удивляешься, Бог дает жизнь всему этому, и хочется жить здесь, на земле. И однажды Бог, друзья, вот этим воскресением, Он показывает, смотрите, и опять-таки, думаю, что ученики много уже слышали о воскресении, и позже мы будем знать, как они пишут о воскресении. Дух Святой напомнит им об этом, но в этом случае мы должны понимать, радость воскресшего Христа отличается от всех других радостей. которое может дать этот мир, даже всего того, что мы можем иметь и в церкви, и в отношениях, в семье, в любви и так далее. Это всего лишь маленькие указатели на ту радость, которую дает Христос. Еще одно. Мы говорили с вами о том, что Иисус Христос воскресший дает. Он не только дает мир среди тревог, Он не только дает радость среди смущения, Он дает веру среди религиозности. Ученики Христа до определенной степени были напуганы и в смущении, и в страхе. И когда это появлялось у них или у нас, речь идет об опасности религиозной жизни. В чем суть этой религиозной жизни? Помните, сами ученики, мы здесь видим, откуда, кстати, мы это берем. Я хочу напомнить вам. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеем, то есть в Пятикнижии, в пророках, это вторая огромная часть Ветхого Завета, и псалмы, во всех поэтических книгах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний. Что произошло? Очень ценно. Помните, Лидия, это было, по-моему, в городе, она была из города Фиатир, написано «Чтущая Бога», когда слушала апостола Павла, его проповедь, написано «Бог отверз ее ум» или «Бог отверз ее сердце», и она внимать начала, то есть она начала понимать. Она сама не могла логически додумать, кто такой Христос, но слушая апостола Павла, очень ясно изъясняющего Евангелие и использующего Ветхий Завет, она увидела, что Христос – это все. Христос – это и есть Мессия, Христос – это и есть мой Царь. Он и есть мой Спаситель, на Него я должна положиться. Не на дела закона, не на свою собственную праведность, она была чтущая Бога. Вот смотрите, почему это важно? Потому что ученики, в данном случае написано, что тогда отверз им ум к разумению Писания. Это фраза, которая часто описывает особенное действие Духа Божьего, когда Писание не просто открыто перед нами, и мы читаем и восхищаемся своим, возможно, умением, способностью его с ним разобраться, а когда мы встречаемся со Христом. Большая разница, огромная разница. Можно читать Библию очень много и не встретиться со Христом. Можно читать Библию и стать еще хуже фарисеем. Можно читать Библию и сказать: «Да, я могу». Вперед, поехали, я сам могу. Как раз Библия говорит нам о том, что не можете. Очень много повторяется. И весь Ветхий Завет написан для того, чтобы мы увидели, что мы, сколько бы Бог ни проявлял чудес, и сколько бы наказаний Он ни совершил из судов своих, мы никогда не можем сами справиться. Для того, чтобы исправиться, нам нужна вера. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что у учеников тоже было очень много знания Писания. Очень много. Иисус Христос так им рассказал Писание, что они увидели, что Он – это и есть мед Писания. И Он хотел, чтобы они попробовали этот мед, как Он пробовал рыбу, ел, чтобы они посмаковали его. Вот в этом и красота Священного Писания, в этом сладость Писания. Пайпер говорит, я понял 50 лет назад в своем служении, что не исторические факты, не разные апологические доводы, доказательства, не археологические какие-то разные находки, что очень важно иметь, не это преображает душу. Вот когда человек попробовал Христа, а это только Дух Божий делает, и мы видим, это Он здесь тоже делает. Он открыл им ум понимания Писания. Это то, что делает Его Дух. Вера среди религиозности. А возьмите еще внешние факторы. Ведь ученики, первая церковь жила очень среди очень религиозного мира. Здесь иудаизм религиозный, очень религиозный. Здесь мы видим и римский пантеон, языческие боги, язычество процветало везде и повсюду. И когда вы посмотрите, вообще весь мир религиозный, и среди этой всей религиозности, в чем ее проблема, этой религиозности, я сам себя могу спасти. Или делай вот это, вот это, вот это, вот это, и ты спасешься. Христос таким образом объясняет им Писание, что они видят, без Христа я ничего не могу сделать. Не могу спастись без Него. Он мне нужен. Как? Как я могу его попробовать? верою, которую производит в нас Дух Святой. Когда мы изучаем Божье Слово, нам нужно понять, вот этот мир, шалом, возможен, когда сердце встревожилось, Господи, так это же я. Так это же мои грехи, я такой же. Я точно так же могу роптать, я точно так же могу обижаться, я точно так же могу горьким быть, я точно так же могу клеветать, я точно так же могу говорить неправду, я точно так же, как фарисей, могу прятаться. Не исключайте себя из этого всего списка, потому что как раз, когда Дух Святой приводит нас, и мы находимся в этом списке, тогда же Он нам показывает, тебе нужен Христос. И когда душа со всей скоростью прыгает от радости, что теперь Христос ее может спасти, эта душа переживает огромное счастье. Почему? Среди всего религиозного, всех религиозных попыток своей собственной души, она может иметь веру, которая освобождает от всего. Я помню, как-то Facebook выставил такую фразу, я уже не помню где, в каком моменте, что любовь Божья предшествует нашей любви. Чтобы вы только слушали, как люди много сегодня защищают обратное. Они говорят, нет, если мы не будем любить, он нас тоже не будет любить. Боже мой, сколько фарисеев вокруг везде, они думают, что они сами могут любить Бога. Никогда никто не сможет его любить, если он вначале не полюбит. Никогда мы не сможем опираться на свое благочестие и только будем иметь вид благочестия и несчастные люди. Библия говорит, даже убегайте от таких. Удаляйтесь от таких, которые имеют вид благочестия, но силы его отрекшиеся. Откуда же сила? В чем сила моего благочестия? Это благочестие Христа. В чем сила моего упования? Это его любовь ко мне. В чем сила моей любви? Откуда она происходит? Я ее сам не могу в своем маленьком дырявом сердце сам ее воспроизвести. Любовь к Богу, мое сердце. Откуда вы это взяли, что оно может самопроизвести это? Откуда вы взяли? Если Господь не изольет Духом Святым свою любовь, никогда ее невозможно иметь. Я никогда не смогу любить. Я никогда не смогу миловать. Я никогда не смогу ничего иметь, пока верой не обрету самого Христа. Не немножко религиозности, а самого Христа. Иисус Христос, смотрите, что Он делает. Это же чудо. Он совершает третье чудо здесь. Он из религиозных, испуганных страхом людей, которые боятся других, и своих учеников он делает верующих. Я говорил в прошлый раз, я хочу повторить это. Почему это важно? Потому что когда мы говорим «вера», будьте осторожны, чтобы в эту баночку, называемая «вера», не положить туда чего-то своего. Потому что некоторые, говоря «вера», подразумевают «вера в мои силы», «вера в мою праведность». Вера в мои какие-то усилия, да ничего, никто не сможет без него. Вот вера – это тот, знаете как, вентилятор, которым раздувают легкие. Вера – это то, что дает нам кислород. Вера в Иисуса Христа, как в наш источник. Поэтому, я думаю, крайне важно, чтобы мы могли понимать и знать, верою мы можем обретать все то, что сделал Христос. Кстати, не забудьте о том, что его раны на ногах и на руках. И я показываю здесь раны. Его раны на руках, его раны на ногах были видны для учеников, когда он открывал им ум к разумению Писаний. Зачем? Чтобы они знали, что за тебя и за все твои грехи до единого должен был умереть Христос. Только это, друзья, дает силу для жизни. Это и есть сердце нашей святости. Это и есть основание нашей праведности. Это и есть соленость соли, которую дает Христос. Его праведность, Его любовь, Его святость. Все даруется по вере тому, кто на самом деле испытал. И мы поем этот гимн «Блажен тот», «Блажен, друзья, тот», кто испытал этот обмен. Христос все взял, плохое наше, и все, немножко, а все свое отдал нам. И для этого, друзья, каждая страница Писания, она, как знаете, она сочится. Она сочится, каждая страница, как каждая ветка в березовом дереве, там полна сока. Точно так этот сок – это Божья благодать в Иисусе Христе. Четвертое, я хотел бы, чтобы мы могли увидеть здесь. Иисус Христос, после того, когда написано «отверз им ум к разумению Писаний», Он дает им смысл среди хаоса. Смысл среди хаоса. Опять-таки, нам стоит окунуться немножко, и это я делал в прошлый раз. Нам окунуться нужно в состояние души этих людей. Смотрите, что им Христос говорит. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому». Что Христос делает здесь, друзья? Не торопитесь, пожалуйста, это известные для нас фразы, но что Христос делает? Он показывает им смысл их жизни. Он помогает им правильно интерпретировать обстоятельства вокруг все, что происходит. Он помогает, он просто, знаете, как чинит. He is fixing their worldview. Он приводит их жизнь в порядок, показывает, смотрите, вот что, почему это все происходит. И второе, вы свидетели этому. Ваша самая главная задача – быть моими представителями. Он не говорит, молитесь мне, и я вам скажу, какой бизнес вам начать. Он не говорит, молитесь мне, чтобы я вам указал, куда вам нужно ехать. Он просто говорит одно, что самое главное нужно понять. Смотрите, как оно все вместе выстраивается. Мир, который в душе. Радость, несмотря на смущение. Затем вера вместо религиозности, упование на свои дела. Он говорит, смысл среди хаоса. То, что происходило в Иерусалиме в то время... Они же не понимали, что происходит. Они недоумевали. Буквально несколько стихов раньше мы видим, Иисус Христос встречает этих двух, которые шли в Эммаус. И они говорят, мы не понимаем, что происходит. Женщины то говорят, мы слышали, Он то говорит, мы думали вот этот. У них в голове хаос. Эти римляне здесь, эти иудейские все правители, Синедрион, что происходит? Христос умер, говорят, что Он воскрес. У них в голове хаос и вообще во всем мире. Представьте, когда человек в душе переживает хаос, он везде видит хаос. То есть ничего, беспорядок, непонятно, какие законы, как все это будет, куда оно придет. И среди этого всего хаоса Христос им говорит, вот вам чем нужно заниматься. Самое главное в вашей жизни, что нужно, это следующее. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов. Что это? Покаяние и прощение грехов – это еще одна фраза, синоним для слова Евангелия. И теперь я хочу, чтобы вы остановились, друзья. Это крайне важно. Слова Христа, они всегда имеют вес, имеют влияние, потому что это слова того, кто знает все, определяет. И Он здесь говорит о Своей миссии. Иисус Христос говорит о Своей миссии, которую должны были продолжить Его ученики. Он не раз с ними об этом говорил. А Его миссия – примирить человека с Богом и соединить все небесное и земное. Все небесное и земное соединить. Это очень важно. Миссия Иисуса Христа – обновить не только наши души, и не только дать нам надежду на небо, миссия Иисуса Христа была в обновлении всей вселенной. Но оно начинается, обновление всего физического мира, всей вселенной, оно начинается изнутри. Вот смотрите, если вы посмотрите новости сегодня, что на самом деле люди хотят? Демократы, республиканцы, кто бы там ни был, они хотят каких-то перемен. Подставляют друг друга, потом вытаскивают из тюрьмы, потом еще что-то делают. Всякий раз они хотят каких-то перемен. И они думают, окей, если мы этого уберем или этого позовем, будут перемены. Возьмите в семье, люди хотят перемены, но я хочу, чтобы моя жена сначала изменилась. Я хочу, чтобы мои дети сначала изменились. Или я думаю, вот и когда изменится все вокруг, там, в церкви, в городе, в штате, вот тогда будет смысл. Смотрите, что Иисус Христос показывает. Когда Он говорит «покаяние и прощение», Он говорит о следующем. Покаяние – это не просто слезы лить и сожалеть о том, что вы плохо сделали. Покаяние – это метаноэо, это перемена, это разворот в жизни. Идти теперь к Богу, не от Него, а к Нему. Это траектория всей жизни. Он говорит, каждому человеку, каждый человек нуждается в перемене, но она начинается в сердце. И вот здесь мы становимся все в тупик. Потому что покаяние человек не может тоже сам совершить. Бог дает покаяние. Бог дает перемену внутри. И Он не только разворачивает человека, а Он его прощает. И в этом одном слове там все. Там и искупление, и усыновление, и оправдание. Там все благословения в этом одном слове. Когда Бог прощает, Он проявляет свою огромную милость, и тут же не только Он не дает того, чего человек не заслуживает, но Он еще и просто заливает жизнь человека своей любовью. Управляет ему свою благодать. И смотрите, Иисус Христос говорит, смотрите, ученики мои дорогие, вот 2 минуты еще назад они были перепуганы, Он говорит, смотрите, я хотел бы, чтобы вы поняли, самое главное в вашей жизни – это Евангелие. Смысл всего того, что происходит с нами сейчас, от самых маленьких вещей до самых глобальных больших, происходят они ради Евангелия. Весь мир создан был ради Евангелия. Все, что происходит на протяжении всей истории человеческой, создано ради Евангелия. Все события, империи, которые появлялись и исчезали, они появлялись и исчезали ради Евангелия. Ради благой вести, от самого начала, до сотворения мира, у Бога было огромное желание, план. Он сотворил мир, и даже грехопадение было в его планах для того, чтобы человек понял благую весть, чтобы он услышал Евангелие. Теперь вы можете читать любое послание, вы увидите, именно с этого апостол Павел начинает. Прежде чем добраться до семейных вопросов, он говорит о глобальном Евангелии, которое совершается во всем мире. Другими словами, Бог спасает грешников по всему миру. Это реальность, духовная реальность всего того, что существует. Все, друзья. Нет ни одного, чтобы имело место наши болезни, коронавирус, наш карантин ради Евангелия. Все это ради Евангелия. Наши болезни, даже смерть, это ради Евангелия. Когда мы внимательно и начинаем читать Писание, и начинаем понимать, что ради этого всего Иисус Христос совершил и говорит это ученикам, тогда наша жизнь приобретает смысл. Вот смотрите, мы в карантине находимся, мы думаем, если задать вот каждому из вас вопрос, что больше всего нам хотелось бы сейчас пережить? Наверное, 99.99 сказали бы все, мы хотели бы вернуться все обратно сюда, в это здание, и здесь говорить друг другу Евангелие. Я тоже так говорю. А я вам хочу задать вопрос, а что, если Бог этого не хочет? А что, если у Него другие планы? Тогда нам нужно быть осторожными. Когда мы молимся, и нам на самом деле можно и нужно молиться об этом, нам хочется вернуться, все вместе быть. Но смотрите, у Бога есть большая цель, чем просто наше благополучие, даже церковное. У Бога есть очень большая цель. Он хочет, чтобы Евангелие глубже водворилось в наши сердечные дворы, чтобы оно там властвовало, чтобы оно командовало. Бог хочет, друзья, чтобы мы понимали, все существует ради Евангелия. Рельсы. Это рельсы, на которых стоит вся история человечества, стоит жизнь всех настоящих христиан. Все, что они делают ради Христа, со Христом, для славы Христа, о чем и многие другие тексты нам говорят. Вот смотрите, Евангелие в сердце. Вот сегодня, я уверен, у каждого из вас были какие-то невзрачные мгновения или моменты. Может быть, что-то вам не понравилось, может быть, кто-то наступил вам там на ногу, может быть, кто-то проиграл баскетбол, может быть, кто-то, возможно, потерял работу. Может быть, кто-то узнал сегодня о своей болезни, а может быть, вы выздоровели. На больничной койке, на кладбище, даже в карантине мы должны понять смысл всего происходящего ради Евангелия. Нам нужно просить об этом. Нам нужно молиться об этом, каким образом Бог хочет в этой ситуации, в которую Он меня поместил, как суверенный Бог, как Он хочет, чтобы я проявил Евангелие. Евангелие в сердце – это в первую очередь то, для чего нам нужно слышать об этом. Смотрите, Христос говорит, еще раз, «И проповедано быть во имя Его», то есть Его имя по всей земле должно прозвучать, «во имя Его должно быть покаяние», то есть разворот должен быть ко Христу, направить все желание ко Христу. В душе все должно быть направлено ко Христу. Когда Бог даст возможность в следующий раз, я хотел бы говорить с вами, друзья, о том, каким образом Евангелие вторгается во все, ну, во все сферы нашей жизни. Но сегодня я хотел бы только отметить, вот практически, что бы ни происходило сегодня в вашей жизни, в первую очередь Бог хочет, чтобы Его благая весть стала единственной вестью, ради которой мы живем. Смотрите, очень легко в наше сердце может забраться благополучие, здоровье, работа. И все это правильно, все это нормально. Но Бог ведет нас иногда через пустыню, чтобы мы увидели не в этом всем благая весть. Благая весть – это в том, что Иисус Христос совершил за меня, во мне совершает и совершит через меня, чтобы другие узнали о Его славном имени. О Его славном имени. А у меня один друг есть, он один из студентов в нашей школе в Украине. Я братьям где-то в разных контекстах рассказывал это. Он открыл свою клинику, и недавно я видел видеоклип небольшой. Он рекламирует свою клинику. Одна из процедур медицинских, которые они делают, называется склеротерапия. Склеротерапия – это медицинская процедура, которую используют для лечения сосудистых заболеваний. В больном месте, где вот собралась там кровь, она не совсем где-то движется, она закупорилась там, закупорились сосуды. В больном месте под кожу вводится специальная жидкость, которая помогает рассасыванию сосудистых закупорок. Это буквально вот показано, вводится эта жидкость, и буквально через короткое время решается эта проблема, местно, локальная проблема. Я когда помню, смотрел это, думаю, интересно, ведь это же именно так нам нужно Евангелие. Нам Евангелие нужно не только для спасения. Нам Евангелие, покаяние и прощение – это не только в начале христианской жизни. Из этого состоит христианская жизнь. И если вы хотите испытать обновление в душе, то вам нужно и покаяние, и прощение каждый день. Каждый день, дорогие друзья. Я нуждаюсь в этом больше, чем каждый день, каждый час. И когда я осознаю это, когда я понимаю, вот в этом мне стоит сегодня вновь покаяться, чтобы получить прощение, это дает мне силы, это дает мне желание, это дает мне действительно идти и говорить своей жене, делиться с нею, своим детям говорить о том, что God is good. Мед очень сладкий. Я его только что попробовал. И вы тоже можете попробовать. Вот он. Я не мед. Меня нечего... Ну, извините, нечего меня лизать. Но мед – это Христос, и Его нужно знать, Его нужно понимать, Его нужно любить. А как мы можем Его любить? Когда мы вкусим Его благодать, когда мы вкусим Его силу прощения, Его силу оправдания, силу Его любви к нам. В этом сок всего Писания. Так вот, Евангелие – это специальный укол, который нужно вводить ежедневно, так как наши сердца постоянно будут верить в какое-то Евангелие, благую весть. Мы не сможем нести миру благую весть, пока сами не испытаем ее вкус. И знаете, почему мы не несем миру Евангелие? Потому что где-то потеряли сами вкус. Речь не о том, что мы не спасены, но вкус – это как манна, этот вкус меда. Вы же не можете жить тем медом, который вы съели год назад. Ну, время проходит, день, два, три, вы хотите его опять попробовать. Так вот, это очень важно для нас, друзья. Мы должны видеть здесь Христос среди всего вот этого хаоса. Он говорит, смотрите, что бы ни происходило в вашей жизни, как бы там ни буйствовал Нерон или сегодняшний президент, или там разные конспиративные теории, которые люди там попридумывали и друг другом делятся. Поймите, что Бог властвует над всем. И Он все держит, даже коронавирус и наш карантин, Он все это сделал ради Евангелия. Нам только осталось один шаг сделать. В молитве просить: Господи, помоги мне увидеть, где я могу рассказать о Твоем Евангелии. Это испытали родители, наверное, в новой силе. Это Евангелие, смотрите, Евангелие, его же нужно и в сердце, и в вашем доме, и на работе, и в церкви, и во всей нашей жизни, и в культуре, и в обществе, в разных сферах нашей жизни. Мы находимся здесь, на земле, друзья, именно ради этого, ради Евангелия. И нам дал Бог это служение примирения. Вот возьмите церковь. Ведь в церкви все существует ради того, чтобы Евангелие кормило нашу душу. И когда оно питает нас, оно дает нам силу. Я не помню точно, где читал об одном миссионере в Индии и Персии. По-моему, это с книги «Коронавирус и Христос» или одной из Пайпера книг. Генри Мартин был такой, миссионер в Индии и в Персии в XIX веке. Он умер от чумы, когда ему было всего лишь 31 год. В 1812 году. Несколько месяцев до смерти он написал в своем дневнике. Послушайте внимательно. По всей видимости, нынешний год будет опаснее, чем все предыдущие, которые я видел. И если я проживу достаточно, чтобы завершить перевод Нового Завета на персидский язык, то после этого моя жизнь будет иметь меньшее значение. Но будь то жизнью моей или смертью, пусть во мне возвеличится Христос. И если у Него еще есть для меня работа, я не умру. Другими словами, он вот что говорит. Он говорит, я бессмертен, пока не совершу своего труда. Неважно, ученый, математик, механик, пастор, просто музыкант или, возможно, просто что бы вы ни делали. Самая главная работа, самое главное предназначение в жизни каждого человека – это понять Евангелие, feel the way through the gospel и рассказать его другим. И этот человек говорит, если его перефразировать, «Я бессмертен до тех пор, пока не совершу назначенного для меня Христом. И если у него еще есть работа для меня здесь на земле, то я просто не могу умереть». Почему? Саша, вот Юхимец, почему ты еще живой, почему я еще живой? Не потому, что мы лучше других. Почему мы не заболели с тобой и все остальные здесь? Почему мы не болели? Почему мы не умерли? Не потому, что мы лучше. Бог имеет для нас, почему те, кто болели, выжили. Бог имеет для нас труд. И до тех пор, пока мы не совершим Его труд, который Он здесь показывает, мы не умрем. Если мы умерли, значит, труд закончился. That's it. Simple. Good. Что еще надо? Жизнь зачем дана? Чтобы нам просто красиво жить, чтобы здоровыми быть, чтобы большие семьи иметь, хотя это неплохо, или просто в церкви отсиживать от воскресенья к воскресенью. Не для этого, друзья. Бог нам дал жизнь и спас нас для того, чтобы мы о Его Евангелии трубили по всему миру. Чтобы мы, попробовав Его силу, могли рассказать другим. И последнее, смотрите, как это близко связано. Христос дает им первое, помните, что мы смотрели с вами? Я даже запомнил, сам свою проповедь запомнил. Мир среди тревог, радость среди смущения, вера среди всякой религиозности, которой полно, смысл среди хаоса, непонятных разных новостей, у нас есть смысл. И последнее, Он дает силу. Силу в нашем бессилии. Силу среди бессилия. И очень интересно, это показано в 49 стихе. Послушайте внимательно, друзья. Я думаю, что это ключ и очень важная кульминация всего, что Христос делает. Он говорит следующее. «И я пошлю», и это означает, что то, что было раньше, очень важно связано с этим. Другими словами, вы не можете сделать труд Христов без того, что сейчас будет. Он говорит. А он говорит вот что. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас». То есть вы Его дети, это Мой Отец, я Его Сын. Мы вместе пошлем обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. Обратите внимание здесь на три очень важных момента. У Отца было обетование, то есть Он пообещал, и Он сказал, я дам вам то, что никто не может дать. Потом Он говорит, Христос говорит, смотрите, но вы сейчас идите в Иерусалим, и мое дело не вздумайте делать своими силами. Не вздумайте петь без Христовой силы. Не вздумайте проповедовать без Христовой силы. Не вздумайте жить без Христовой силы. Он говорит, я пошлю обетование, и пока не облечетесь этой силой, сидеть, не двигаться. Я себе подумал, это же было 10 дней, и Христос им не сказал, сколько они будут сидеть. Подумайте об этом. Я представляю, вот я сижу вместе, на месте Петра, я не думаю, что я выдержал бы полдня. Я бы сказал, ребята, либо пошли ловить рыбу, либо давайте что-то делать, потому что, ну, Ветхий Завет еще есть, давайте будем оттуда. Вы знаете Петра. Господи, это ты, я пошел по воде. Или повели мне, я пошел по воде. Это немыслимо. Петр, это же не пасида. Ему только дай делать. Он, у него энергия, как у подростка. Он хочет все для Христа сделать. А Христос ему говорит, сиди, жди. И представьте, сидят один день. Это почти как Ной в ковчеге. 7 дней ждал, пока дождь пойдет. Дверь закрылась, он сидит в ковчеге и думает, ну что ж там, ничего не слышно. Нету дождя, ничего, ни грома. И так 7 дней. Здесь они сидят 10 дней, о которых Христос не сказал им, ждите 10 дней. Он сказал им, ждите в Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. Хотите иметь мир Божий, хотите иметь радость, хотите действительно жить для Господа и трудиться Его силою, вам нужно облечься силой свыше. Речь идет, друзья, о Духе Святом, который Христос послал в день Пятидесятницы на Своих учеников. Им нужно было ожидать. И, конечно же, мы видим это из Деяния святых апостолов. Ожидая, они что делали? Что они делали? Аня, что они делали? Молились. Ожидая, они молились. Это не просто, Господи, окей, ну, когда пошлешь. Они молились, они ждали, они хотели, они понимали, что Господь сказал, Он сделает, потому что раны на Его руках и на Его ногах, на Его новом теле говорили об этом, то, что Он говорил, исполнится. Я думаю, друзья, что самая большая проблема сегодняшних христиан – это их духовное бессилие. Я когда-то задавал этот вопрос, я хочу его повторить. Сколько в нашей жизни действительно от Духа Святого? Это мой вопрос для меня самого в первую очередь. Это вопрос для каждого из нас. Христос говорит, я вам дам силу, и это не ваша сила. И вот здесь им нужно было бы понять одно. Для того, чтобы облечься силою свыше, мне нужно признать свое бессилие. Я помню Спердж, всякий раз написано, когда он выходил за кафедру, он говорил, Господи, прости меня грешного и наполни Твоей силой. Вот мы сами, друзья, мы в принципе в нашем опыте христианском, мы начинаем, чем больше живем христианской жизнью, мы начинаем понимать, больше и больше мы начинаем понимать, что делать или жить христианской жизнью возможно только с помощью силы Духа Святого. И об этом мы должны молиться. И об этом мы должны больше всего беспокоиться. Потому что самое опасное христиане – это неисполненные Духом. Самое опасное христиане – это христиане, неисполненные Духом. Они будут религиозные, они будут очень традиционные, и это все нормально. Быть благочестивым, иметь традиции – все нормально. Но смотрите, их сила в Духе Святом. Это отдельная тема, о которой когда-нибудь, в принципе, вы можете сами изучать. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше». Вы знаете, что делает Дух Святой с нами, друзья? Я уже об этом говорил, но я хочу напомнить еще раз. Дух Святой, как знать, что Он действительно исполняет нас силой, Он всегда приведет нас ко Христу. Он всегда будет нам давать новое познание Иисуса Христа. Дух заинтересован в том, чтобы прославить Христа. Это его главная задача. Почему я об этом говорю? Потому что многие люди пытаются просто пережить какую-то, возможно, эмоциональность. И это очень важно, чтобы она была наполнена Христом. Или, вернее, лучше так, Ищите Христа, и Он даст вам правильные чувства. А это Дух Святой производит. Он всегда пробуждает в нас новое желание к Нему. Я уверен, что если вы христианин, вы, может быть, не раз, но вы пережили когда-то время, когда вот ни с того ни с сего вы хотите просто пообщаться с Ним. Вы были на собрании, вы были, может быть, в служении, вы были, может быть, даже успешны в служении, но приходит момент, когда ваша душа жаждет Его. И вы понимаете, что ничто в этом мире не может удовлетворить этой жажды. Это Он. Это Дух Святой делает. И знаете, что Он делает? Когда Он приводит нас ко Христу, Он наше сердце вновь вычищает, Он оттуда выгребает лопатой весь этот ил еще, который там остался, нашей самоправедности, новый ил. И Он дает нам новое познание Христа, новое желание любить Его. И с этим всем, знаете, что происходит? Наполняясь Его любовью, вы хотите любить других. Или, если использовать эту историю, вы не просто делаете, потому что нужно, а вы хотите идти вторую милю. Вам приятно от того, что Бог дает вам возможность второй мили, что Бог дает вам возможность принципа второй рубахи, что это Дух Христа. Когда Он наполняет нас, Он преображает нашу жизнь настолько, что мы хотим быть как Он. Мы хотим любить тех, кто не заслуживает. Мы хотим проявлять милосердие к тем, которых нужно было осудить. Мы хотим побеждать грех в нашей жизни. Мы хотим быть святыми. Мы хотим любить Его. Мы хотим, чтобы Его любовь, Его имя по всему миру просто расплылось, чтобы вся земля возрадовалась о том, что Бог велик. Аминь. Аминь или нет? Аминь. Давайте мы помолимся. Отец наш, мы никогда не можем перестать благодарить Тебя, и наших слов недостаточно, чтобы говорить Тебе благодарность из нашего сердца, когда Ты открываешь нам глаза, и мы видим благословение Христа, Сына Твоего, Его славу. Господи, как я прошу Тебя о своем сердце. Ты знаешь, я иногда как заблудшая овца. Найди меня. Защити меня, наполни меня Твоей благодатью. И я прошу Тебя за церковь Твою, рассеянную повсюду, сейчас по всем домам. Господи, пробуждай нас. Дай нам новую тягу к Тебе. Дай нам новый поиск Тебя. Дай нам новое сердце, пробужденное силой Твоей, чтобы мы не просто сидели и ждали, но чтобы мы говорили, наполняясь Твоим словом, говорили другим. И смотрели, где еще мы можем быть. Где, как еще мы можем рассказать о Тебе? Господь, я молю Тебя, помоги нам, помоги и старшим, и младшим, и детям нашим понять, что это самая главная траектория всей жизни – возвещать о Тебе и испытать, ощутить Твое близкое присутствие даже здесь, на земле. Мы просим об этом во имя Твоем.